Здравствуйте, сегодня понедельник, 23 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Война на Ближнем Востоке немедленно закончится, если боевики «Хамас» освободят всех заложников и сложат оружие без всяких предварительных условий, заявил представитель армии обороны Израиля. Власти Польши резко осудили использование откровенно антисемитского плаката в ходе пропалестинской демонстрации в Варшаве. Редактор татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашева отправлена под арест до 5 декабря по уголовному делу об отказе добровольно зарегистрироваться иностранным агентом. Также сегодня.
Я не представляла себе масштаб трагедии. Хотела всегда думать, что это какие-то индивидуальные истории, единичные, но оказывается не единичные. Забирали детей из детских домов и забирали детей у родителей прямо из дома.
«Украденные дети Украины» – документальный фильм Шахиды Тулагановой о массовых похищениях российскими властями детей с оккупированных украинских территорий. После 7 октября, когда боевики радикального движения «Хамас» совершили террористическое нападение на Израиль, почти каждый выпуск «Времени свободы» я начинаю со слов о том, что израильская армия вот-вот начнет наземную операцию в секторе Газа. Тем не менее, такая операция все еще не началась, но продолжаются массированные авиа- и артиллерийские удары по объектам «Хамас» в Газе. Ракетным ударам подвергается и Израиль. По соображениям безопасности сейчас эвакуируются жители нескольких десятков населенных пунктов на севере страны, по которому ведут огонь боевики другой экстремистской группировки «Хизбалла». В адрес Израиля продолжают звучать обвинения в непропорциональном применении силы, которая приводит к большим жертвам среди мирного населения. Израиль эти обвинения отвергает, заявляя, что вынужден обороняться от террористов и что хамасовцы используют гражданских лиц в качестве живого щита. Ну а пресс-секретарь армии обороны Израиля Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC сформулировал предельно четко, как избежать и жертв среди мирного населения, и наземной операции в Газе. «Хамас просто должен освободить всех заложников, сложить оружие и сдаться». Вот что сказал Конрикус об этом, дав вначале жителям Газы совет, как перестать быть живым щитом радикального движения «Хамас».
Первое, что они должны сделать, покинуть районы, которые станут местом интенсивных боевых столкновений. Это первое и главное из того, что они могут предпринять. Как бы грустно и цинично это ни звучало, сделать это очень сложно, поскольку Хамас находится внутри и под гражданской инфраструктурой. Иногда гражданские лица находятся на важных военных объектах, которые мы подвергаем ударам. Это случается на войне. Мы не единственная армия, которая оказывается в такой ситуации. Это происходит с любой воюющей армией. Мы стараемся действовать пропорционально. Мы стараемся отличать боевиков от мирных жителей. Когда это возможно, мы стараемся предупредить мирное население о наших ударах. Даже если это военный объект Хамас, но время нанесения удара не играет особой роли, мы стараемся о нем предупредить. Мы обращаемся к гражданским лицам, предлагаем покинуть район, который мы собираемся атаковать. Но если объект нашего удара – кто-то из командиров «Хамас», а нам уже за время операции удалось уничтожить 15 из них, мы не предупреждаем об ударе, поскольку иначе хамасовские боевики просто разбежались бы. И я уверен, вы согласитесь, что с точки зрения выполнения боевых задач это было бы неправильно. Наша цель – полностью лишить Хамас военного потенциала. Если бы это было возможно сделать с помощью ударов с воздуха, с помощью стандартных мер, не подвергая риску наши войска и не нанося большого материального ущерба, это было бы отлично. Если бы боевики Хамас вышли из своих укрытий под гражданскими объектами, где они сейчас находятся, вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена. Если они этого не сделают, то нам придется войти в Газу для решения наших задач. And war to
those people in Gaza. Это был пресс-секретарь армии обороны Израиля Джонатан Конрикус. По последним данным, число заложников из разных стран, которых удерживают хамасовцы, составляет не 212, а 222 человека. При этом в минувшие выходные Хамасом были освобождены две американские заложницы – Джудит Раанан и ее дочь Натали. Комментируя их освобождение, государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что будут освобождены и другие заложники, включая других остающихся в плену у Хамаса американских граждан. Говоря об этом, Блинкен обратил внимание на страшный факт. В Израиле до сих пор находят тела погибших в результате варварского нападения Хамас 7 октября. И далеко не все жертвы этого нападения уже похоронены. Почему первыми Хамас освободил Джудит и Натали Раанан, Блинкен рассказать отказался.
Я не могу этого сказать. Мы не знаем, почему Хамас освободил первыми Джудит и Натали. Я намеренно употребляю слово «первыми», потому что мы надеемся, что за ними последуют другие. Так что деталей я рассказать не могу. О чем я могу рассказать, так это про то, что мы продолжаем наши усилия, чтобы вернуть людей домой из Газы, вернуть их в семьи, к своим близким. Эти усилия продолжаются и в момент нашего с вами разговора. Мы вовлечены в эти усилия практически круглосуточно. Мы не знаем о судьбе 10 американцев. Мы полагаем, что большинство из них удерживается в заложниках. То, чем сейчас занимается Израиль, и это только подчеркивает весь ужас случившегося, это поиск тех, кто 7 октября был убит, целенаправленно и жестоко лишен жизни, отправлен на убой. И я тоже совершенно осознанно произношу эти слова. И то, чего я не знаю, были ли пропавшие американцы убиты, и их тела до сих пор не обнаружены, или они удерживаются в заложниках. Но мы с большой долей уверенности предполагаем, что большинство из 10 пропавших все-таки находятся в руках Хамаса.
Это был государственный секретарь США Энтони Блинкен. Пока Израиль старается предъявить миру доказательства своей непричастности к недавнему взрыву в баптистской больнице в Газе, жертвами которого, по утверждению властей Газы, стали более 450 человек, а по данным из независимых источников несколько десятков, в любом случае, безусловно, это страшная трагедия, во многих странах мира проходят антиизраильские демонстрации с требованием прекратить израильские удары по Газе и отказаться от военной операции израильской армии в секторе. В социальных сетях вирусным стало фото, на котором откровенно антисемитский лозунг несет участница пропалестинской демонстрации в Варшаве, столице Польши, страны, где во время Второй мировой войны располагались лагеря, в которых были убиты миллионы евреев. Как выяснилось, этот плакат несла студентка Варшавского медицинского университета. Подробности я попросил рассказать живущего в Варшаве политолога Виталия Цыганкова.
Плакат, который появился на пропалестинской демонстрации в Варшаве в субботу, он стал вирусным. Фото и видео этой студентки, которая несла плакат, стали вирусными и набрали миллионы просмотров в соцсетях. Плакат, на котором под надписью по-английски «Сохраним мир в чистоте» была нарисована звезда Давида, это еврейский символ, которая отправляется в мусорку. Естественно, что многие люди закономерно посчитали этот плакат антисемитским, поэтому и можно объяснить такое большое внимание к этому инциденту. Как позже выяснилось, плакат несла студентка 5-го курса Варшавского медицинского университета, норвежка Мария Андерсон. Как уже выяснили журналисты, она замужем, ее муж иорданец. И уже были опубликованы некоторые скриншоты ее истории в Инстаграм и в других соцсетях, где она сравнивает Израиль с немецким Третьим Рейхом, говорит об апартеиде, который проводит израильское правительство и так далее. Можно сказать, что появилась она в популярном телеграм-канале «Нехта», и уже после того, как разгорелся скандал, «Нехта» дал полное видео, интервью с ней, где она говорит по-английски буквально следующее. «Я тут для того, чтобы поддержать палестинцев и их права». Когда корреспондент спрашивает у нее, не означает ли ваш плакат, что нужно очистить мир от евреев, студентка Мария Андерсон отвечает, нет, мы не поддерживаем израильское правительство, мы не поддерживаем тот геноцид палестинцев, который они проводят, но я не против евреев, я люблю евреев. Но, тем не менее, вот эти ее слова не снизили напряжение вокруг ее плаката. И даже президент Польши Анджей Дуда решительно осудил антисемитские лозунги, которые прозвучали во время марша. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, он подчеркнул, что поляки из-за памяти погибших во время Холокоста никогда не смогут согласиться ни с какими проявлениями антисемитизма в любой форме. Любые признаки этого вызывают наше глубокое возмущение. В Польше нет согласия выражать ненависть кому-либо. Это полностью противоречит ценностям, на которых зиждется Республика Польша, написал президент Анджей Дуда. Ну и руководство Варшавского медицинского университета также прокомментировало этот вопрос, заявив, что основные ценности университета – уважение каждому человеку. Мы однозначно осуждаем любые проявления ненависти, в том числе на национальной и расовой почве, говорится в сообщении университета. А вот буквально уже в понедельник появилась информация, как заявила пресс-секретарь университета, героиня скандала действительно является их студенткой. И по словам пресс-секретаря Марию Андерсон, героиню скандала, сегодня вызовут для дачи объяснений декану. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, поскольку полиция тоже уведомлена об этом случае. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно, как к приоритету. Мы удивлены и очень обеспокоены действиями студентки, подчеркнула пресс-секретарь университета.
Из Варшавы передавал политолог Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 23 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские войска нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в Харьковской области Украины. Российское командование сообщает о том, что там якобы находился склад боеприпасов для ВСУ. Украинские власти заявили о 6 погибших и 17 раненых мирных жителях. Был опубликован список погибших, демонстрирующий, что жертвы российского обстрела к армии Украины отношения не имели. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что за время полномасштабного российского вторжения в Украине были убиты не менее 508 детей, почти 1150 получили ранения. И, конечно, никуда не делась проблема массового похищения украинских детей с оккупированных территорий. Этой проблеме посвящен фильм режиссера-документалиста Шахида Тулага, снятый в сотрудничестве с продюсерской компанией Renegade Stories. Один из персонажей фильма, кстати, уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова Белова, ордер на арест которой, как и на арест Владимира Путина, выдал Международный уголовный суд. Премьера фильма, который называется «Украденные дети Украины», состоится сегодня на британском телеканале ITV и на одноименном стриминговом сервисе. Шахида Тулаганова ответила на мои вопросы. Ваш фильм называется «Украденные дети Украины». Как вы подошли к этой теме? Ведь все-таки она огромная, речь идет о сотнях тысяч детей, и речь идет о самых разных судьбах. Когда вы начинали этот фильм, какой у вас был замысел?
Когда я начинал этот фильм, тогда только стали появляться сообщения о том, что пропадали дети. И, ну, я не представляла себе масштаб трагедии. К сожалению, хотелось всегда думать, что это какие-то индивидуальные истории, единичные, но оказывается, не единичные, потому что как только Украина деоккупировала там Херсонскую, часть Херсонской области и Харьковской области, стало понятно, что, во-первых, забирали детей из детских домов и забирали детей у родителей прямо из дома, забирали учеников, студентов ПТУ с общежитий, и вот самая большая категория, которую как бы, ну, забрали, невозможно сказать, это дети, которых отправили в лагеря отдыха в октябре прошлого года. Вот это самая большая категория детей. Поэтому процесс возвращения этих детей, он сложный. Там сопутствуют всякие юридические проволочки и так далее. Вот и поэтому механизм возврата детей еще как такового не выработан. У меня в фильме дети, которых отправили в лагеря отдыха в Крым, которые там просидели полгода до той степени, что родители не могли приехать, потому что линия фронта сдвинулась. Естественно, детей никто обратно не привозил, и детям уже стали говорить, что если вас не заберут, вас отправят под опеку, в российские семьи. То есть это одна категория. У меня фильм, к сожалению, вошла одна очень душевная история. Женщины тоже из Херсонской области, в которой просто солдаты пришли в дом и забрали у нее сына. Сказали, у тебя трое детей, одного нам отдаешь. Не отдашь, мы вас всех расстреляем. Мальчику было 14 лет на тот момент. Вот его забрали российские солдаты. И как потом выяснилось через год, благодаря волонтерам, которые ищут, он был в Печорах, в детском доме. История мальчика по имени Денис Костев. Он на тот момент учился тоже в Херсоне, в ПТУ, в колледже, и по его словам, то есть я с ним лично не разговаривала, но как он сказал своим родственникам, просто пришли солдаты в какой-то момент и сказали: «Собирайтесь». На что все дети, с которыми вместе было, это я общалась с одной из этих девочек, которые там были в том же, в этом ПТУ учились, никто не хотел уезжать. Они сказали: «Мы здесь останемся». Им сказали: «Если сами не пойдете добровольно, насильно заберем». Вот так оно и происходило. Так называемая эвакуация из Херсона, когда россияне уже отходили. Эвакуация официальная из Херсона тогда была объявлена 19 октября, а детей стали в лагеря забирать вот с начала октября.
Если не секрет, как вы находили героев вашего фильма?
Многих я нашла через организацию Save Ukraine. Это организация, которая помогает мамам, ну, родителям, родственникам ехать в Россию и забирать детей. Я считаю, что они делают героическую вещь, потому что это очень долгий, тяжелый путь. Не только физически сложные, но еще допросы как в Беларуси, так и в России. Многочасовые допросы. Вот. А некоторых просто через волонтеров я искала. Волонтеры, которые тоже ищут детей. Один ребенок вернулся, спрашиваешь у него, кто там остался. Он говорит, а еще вот такой кто-то остался, вот тот еще остался. И находишь родителей, уже потом вовлекаешься в весь этот процесс возвращения деток.
А удалось ли вам пообщаться с представителями российской стороны? Если да, то как они объясняли ситуацию с детьми из Украины?
Да, я ездила, брала интервью у Марии Львовой-Беловой, представителя Путина по правам детей. Это было в конце сентября этого года. Как она объяснила это тем, что в России нет плановой политики по тому, чтобы забирать детей. Она сказала, что у нас своих детей хватает. И держать этих детей в лагерях, это все очень дорого стоит. И все, конечно, понимают, что детей надо возвращать. А насчет... Меня интересовали пацаны, которым по 16-17 лет, потому что у меня есть кейс двух. Вот Денис Костев, которому уже исполнилось 18. И еще несколько кейсов детей, которым, мальчиков, которым по 17 лет. И мы уже, да, конечно, дали российское гражданство. И опасение такое, что этих потом 18 лет погонят в армию на войну. Но она сказала мне, что они прямо выбирать какое-нибудь гражданство, украинское или российское, в общем, было такое. Но это не совсем, на самом деле, юридически правильно, потому что не так-то просто отказаться от российского гражданства. Но она сказала, что детей забирали для того, чтобы вывести их из зоны активных боевых действий, чтобы они не пострадали. Что, конечно, благородное начало, но если забрали, надо же их отдавать. Как украинская сторона говорит, я общалась с омбудсменом по правам человека Дмитрием Лубенцом, никакой помощи со стороны Российской Федерации они не видят. И уже многократно просили через ООН, через Красный Крест передать им списки детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но списки им никто не передает. Когда я спросила Львова Белова, почему, вот как вы ищете родителей? Она говорит, ну, нам тяжело их искать, потому что вот дети некоторые, например, с аутизмом, да, они, может, не помнят, не знают, плохо говорят, не могут дать контакт родителям. Ну, это ее, как бы, объяснение тому, что происходит. Сложнее всего вот с сиротами, которых забрали, это и социальные сироты, и дети украинские, которые были под опекой. Вот с такими детьми тяжело, потому что их должны или забирать их приемные семьи, которые были в Украине, или, я не знаю, какие-то родственники, может, которые остались и являются опекунами или законными представителями. С такими детьми тяжелее.
Проблема на годы, на десятилетия. Что вы об этом думаете?
Когда я спросила Львову Белову, почему ей выдали ордер на арест, она сказала, что ну, потому что дети такая тема, это как бы все хотят помочь, и, естественно, демонизируют имидж России. Но если демонизируют имидж России, я считаю, что Россия должна сделать все, что возможно, чтобы вернуть этих детей обратно. Я рада, что сейчас Катар подключился к этому процессу. И вот благодаря посредничеству катарской стороны 4 ребенка были возвращены. 2, кажется, возвращены, еще 2 останутся. Но этот процесс очень долгий. Они вели переговоры, например, с июля этого года. Детей вернули только вот в октябре. А вовлечен Ватикан, я знаю, тоже в этот переговорный процесс. Ну, хорошо, что есть уже третья сторона, которая серьезно этим занимается. Когда обе стороны находятся в состоянии конфликта, естественно, детей нужно передать или в третью страну с последующей передачей в Украину. Или как-то все-таки решать вопрос уже по категориям. Там сироты – это одно. Потому что сироты все равно, их опекуном официальным является украинское государство. Их должны отдать обратно. И не имеют права распределять их по семьям Российской Федерации. Ну, это просто неправильно. Даже если речь идет о детях так называемых ЛДНР, которые, как Львова Белова сказала, в данный момент являются частью России. Но это только для России, а не часть России. Для всего остального мира это Украина. И поэтому эти дети все же считаются украинскими гражданами. Их нельзя так просто брать и распределять по семьям.
Я беседовал с режиссером-документалистом, автором фильма «Украденные дети Украины» Шахидой Тулагановой. Время свободы. Наша коллега из татаро-башкирской службы радио «Свобода» Алсу Курмашева, задержанная в Казани 17 октября, сегодня была отправлена под арест до 5 декабря по делу об отказе добровольно зарегистрироваться иностранным агентом. первому уголовному делу в России по этой статье. Алсу Курмашева, у которой двойное российско-американское гражданство и которая приехала в Казань в мае по неотложным семейным делам, свою вину не признает. Защита просила избрать для нее в виде меры пресечения домашний арест. Исполняющий обязанности президента корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джефф Гедмин потребовал немедленного освобождения Алсу Курмашевой. Совпадение это или нет, но сегодня же в Государственной Думе России депутаты обсуждали с министром юстиции Константином Чуйченко, как не дать иноагентам сорвать предстоящие президентские выборы. И вот что сказал после этой встречи глава Думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
Сегодня у нас в реестре более 700, около 180 из реестра исключены. У нас впереди много политических событий разных, поэтому важно, чтобы иноагенты не смогли влиять на нашу внутреннюю политику. А на сегодня они уже переориентировались, с ними приняли законы по противодействию влиянию на вооруженные силы, дискредитации, фейки, то это уже уходит в прошлое, поскольку у нас законы мощные приняты по этому поводу. Сейчас нацелены иноагенты на избирательную кампанию, здесь нужно быть начеку и смотреть, как, в общем-то, реакция законов на иноагентов, чтобы они не мешали нам здесь сформировать свою повестку и жить спокойно, и выполнять свои задачи и обеспечить людям достойное существование.
Это был глава Думского комитета по безопасности Василий Пискарев. Другой депутат Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия-1» пошел еще дальше, фактически призвав уничтожать тех, кто сомневается в правильности российского вторжения в Украину и не поддерживает политику нынешнего российского руководства. Вот сокращенный фрагмент его выступления.
Ключевое слово здесь – враг. Это враги. И относиться к ним надо как к врагам. Другого варианта, наверное, на сегодня нет. Тогда не будет такого, как в театре Комиссаржевской, по которому мы просто раз вспоминали, где физиономия Макаревича на весь экран, весь спектакль голышом ползала бегает. Ну вот эта вся вот сволота, которая сегодня требует сегодня поражения России, ее не на этом свете быть, наверное, не должно.
Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский в ответ на эти слова Гурулева уже призвал Генеральную прокуратуру России возбудить дело по обвинению в призывах уничтожить 20% российского населения, которые даже по официальным российским данным не поддерживают политику Владимира Путина. Ну, лично для меня было откровением, что депутат Гурулев знает о существовании театра имени Комиссаржевской в Петербурге. Среди культурных новостей, кстати, отмечу удаление всех упоминаний кинокритика Антона Долина из снятого им документального фильма о режиссере Алексее Германе. Напомню, что Долин — автор книги «Герман. Интервью. Эссе. Сценарий», основанный на беседах с Алексеем Германом. И вот как на одной из своих лекций о творчестве Алексея Германа Антон Долин вспоминал о работе над этой книгой.
Я до сих пор чувствую совершенно ужасной вины перед ним, потому что я помню, как я чудовищно на него злился, когда я специально из Москвы приезжал, у меня только что родился ребенок второй, и жена там была с двумя детьми, и я бросал ее с детьми на выходные, после того, как я 5 дней зверски работал, на 2 дня выходных я уезжал туда, чтобы пообщаться с ним. Я приезжал туда, в Питер, ночевал у друзей, не было никакого бюджета, книжки, ничего. И он звонил, говорил: слушай, я себя плохо что-то чувствую, сегодня не будем. Давай завтра. Я звонил завтра, он говорит: слушай, да, ну что-то не в настроении. Давайте на следующей неделе. И я все проклинаю, обещал на следующей неделе. И чувство вины у меня связано с тем, что, конечно, мне казалось, что он старик жутко капризный, и невозможно, что он так себя бережет. А потом я как бы узнал, до какой степени он был болен. Прошло 2 года, и он умер. Но, и с другой стороны, я ужасно горжусь тем, что книга успела выйти, он успел ее прочитать, она ему очень понравилась. Он отказался от гонорара, который он с самого начала так педантично сказал, что это работа, он считает, что должно быть ему заплачено. Да, конечно, издательство пошло навстречу, отказался и все время себе в Питер заказывал пачки этой книги, раздаривал ее друзьям.
Это был кинокритик Антон Долин. Закадровый текст документального фильма о Германе, пока состоялся на фестивале «Послание человеку», тоже начитанный Долиным, был перезаписан сыном Германа Алексеем Германом-младшим. Причем именно Алексей Герман-младший в 2021 году выступил с идеей фильма и предложил Антону Долину стать режиссером, несмотря на отсутствие опыта в этой профессии. Ну и в заключение о кадровых перестановках на канале «Соловьев Лайв», о которых лично сообщил Владимир Соловьев сегодня в честь своего недавнего 60-летия, получивший звезду героя, так называемой ДНР.
Я хотел бы принести свои извинения Министерство иностранных дел Российской Федерации с чрезвычайным уполномоченным послом господину Богдану и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания, допущенные сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом на его YouTube-канале, этого израильского журналиста, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и Министерство иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем. И принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала.
Это был Владимир Соловьев. Мне не совсем понятно, зачем Соловьеву понадобилось привлекать дополнительное внимание к скандалу с востоковедом, президентом научного центра Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. Но даже Министерство иностранных дел России отреагировало на его извинения, заявив, что уж кому-кому, а такому замечательному человеку, как Соловьев, не в чем извиняться и брать на себя ответственность за слова Сатановского, которые вы сейчас услышите.
Сильно спившийся замминистра Богданов, который еще в Каире послом бухал как не в себя. Он ничего плохого-то относительно Израиля не хочет. Но ему 71 год, ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит, правда, золотых парашютов не дает. А деньги гуляют по исламскому миру, большие деньги. Вот Маша Захарова, которая, в принципе, евреев не особо-то любит, а Израиля терпеть не может. А особо-то это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа.
Не успели разговоры по поводу этого скандала чуть-чуть поутихнуть, как в социальных сетях появилась вторая часть выступления Сатановского, в которой он утверждал, что цель любого правителя, включая нынешнего российского, удержаться у власти. И вот что он, в частности, сказал об особенностях кадровой политики Владимира Путина.
У меня отдельная тема того, что я думаю по поводу того, как он управляет страной и как он подбирает кадры. Ну, значит, из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Вон Медведев был пример.
Жестко, конечно, Евгений Сатановский высказался в адрес Медведева, но Дмитрий Анатольевич вряд ли обидится. У стилистики его собственного телеграм-канала появился новый последователь, и это можно записать себе в плюс. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».